Юрий Казаков. Тихое утро. Рассказы. Тихое утро. Еще только-только прокричали сонные петухи. Еще темно было в избе, мать не доила корову, и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка. Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон. И голова валится на подушку, и глаза слипаются. Но Яшка переборол себя, спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху. Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше к реке уже ничего не было видно. И, казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте. Все исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба. Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком. Чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое, один погромче, другой потише. Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело затрусил к Риге. У Риги он вытащил из-под доски ржавый косарь и стал рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные, лиловые, холодные червяки. Толстые и тонкие, они одинаково проворно уходили в рыхлую землю, но Яшка все-таки успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Подсыпав червям свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень и за дами пробрался к сараю, где на сеновале спал его новый приятель Володя. Яшка заложил в рот испачканные землей пальцы и свистнул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо.
«Володька!» — позвал он. «Вставай!»
Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно. Как у слепого. В волосы набилась сеная труха. Она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже внизу, рядом с Яшкой, он все дергал тонкой шеей, поводил плечами и почесывал спину.
«А не рано?»
— сипло спросил он, зевнул и, покачнувшись, схватился рукой за лестницу. Яшка разозлился. Он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил. А если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за этого заморыша. Хотел места рыбные ему показать. И вот вместо благодарности и восхищения — рано.
«Для кого рано, а для кого не рано?»
— зло ответил он и с пренебрежением осмотрел Володю с головы до ног. Володя выглянул на улицу, лицо его оживилось, глаза заблестели, он начал торопливо зашнуровывать ботинки. Но для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена. «Ты что, в ботинках пойдешь?» — презрительно спросил он и посмотрел на оттопыренный палец своей босой ноги. «А калоши наденешь?» Володя промолчал, покраснел и принялся за другой ботинок. «Ну да», — меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене. «Вас там в Москве, небось, босиком не ходят». «Ну и что?» — Володя снизу посмотрел на широкое, насмешливое, злое лицо Яшки. «А ничего». «Забежи домой, пальто возьми». «Ну и забегу», — сквозь зубы ответил Володя и еще больше покраснел. Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом. На что уж Колька да Женька Воронковы рыбаки, а и те признают, что лучше его нет рыболова во всем колхозе. Только отведи на место да покажи, яблоками засыплют. А этот пришел вчера, вежливый. «Пожалуйста, пожалуйста, дать ему по шее, что ли». Надо было связываться с этим москвичом, который, наверное, и рыбы в глаза не видал. Идет на рыбалку в ботинках. «А ты галстук надень», — съязвил Яшка и хрипло засмеялся. «У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суешься». Володя, наконец, справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями, глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра. За ним нехотя вышел Яшка, и ребята, молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая все новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы. Будто скупой хозяин, он показывал все это только на минуту, и потом снова плотно смыкался сзади. Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за грубые ответы Яшки, сердился на Яшку и казался сам себе в эту минуту неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости, и чтобы хоть как-нибудь заглушить это неприятное чувство, он думал, ожесточаясь. «Ладно, пусть, пускай издевается. Они меня еще узнают, я не позволю им смеяться. Подумаешь, велика важность босиком идти, воображалы какие». Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги и на холщовую сумку для рыбы, и на заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны и серую рубаху. Он завидовал Яшкиному загару и его походке, при которой шевелятся плечи и лопатки, и даже уши, и которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком. Проходили мимо колодца со старым, поросшим зеленью срубом. «Стой!» — сказал хмуро Яшка. «Попьем!» Он подошел к колодцу, загремел цепью, вытащил тяжелую бадью с водой и жадно приник к ней. Пить ему не хотелось, но он считал, что лучше этой воды нигде нет, и поэтому каждый раз, проходя мимо колодца, пил ее с огромным наслаждением. Вода, переливаясь через край бадьи, плескала ему на босые ноги, он поджимал их и все пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша.
«На, пей!»
— сказал он, наконец, Володе, вытирая рукавом губы. Володе тоже не хотелось пить, но, чтобы еще больше не рассердить Яшку, он послушно припал к бадье и стал тянуть воду мелкими глоточками, пока от холода у него не заломило в затылке. «Ну как водичка?» — самодовольно осведомился Яшка, когда Володя отошел от колодца.
«Законная»,
— отозвался Володя и поежился. «Небось, в Москве такой нету», — ядовито прищурился Яшка. Володя ничего не ответил, только втянул сквозь сжатые зубы воздух и примиряюще улыбнулся.
«Ты ловил ли рыбу-то?» — спросил Яшка.
«Нет, только на Москве-реке видел, как ловят», — упавшим голосом сознался Володя и робко взглянул на Яшку. Это признание несколько смягчило Яшку, и он, пощупав банку с червями, сказал как бы между прочим. «Вчера наш завклубом в Плешанском бочаге сама видал». У Володи заблестели глаза.
«Большой? А ты думал, метра два, а может и все три. В темноте не разобрать было. Наш завклубом аж перепугался, думал, крокодил. Не веришь?»
«Врешь!» — восторженно выдохнул Володя и подернул плечами. По его глазам было видно, что верит он всему безусловно.
«Я вру!» — Яшка изумился. «Хочешь, айда вечером сегодня ловить? Ну, а можно?»
— с надеждой спросил Володя, и уши его порозовели.
«А чего?»
— Яшка сплюнул, вытер нос рукавом. «Снасть у меня есть, лягвы вьюнов наловим, выползков захватим. Там головали еще и водятся. И на две зари. Ночью костер запалим. Пойдешь?»
Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга. Что это так странно звякнуло там сзади? Кто это вдруг, будто ударяя раз за разом по натянутой тугой струне, ясно и мелодически прокричал в лугах. Где это было с ним? А может, и не было. Но почему же тогда так знакомо это ощущение восторга и счастья? Что это затрещало так громко в поле? Мотоцикл?
Володя вопросительно посмотрел на Яшку.
«Трактор»,
— ответил важно Яшка.
«Трактор? Но почему же он трещит?»
«Это он заводится. Скоро заведется. Слушай. Во-во. Слыхал? Загудел. Ну, теперь пойдет. Это Федя Костылев. Всю ночь пахал с фарами. Чуток поспал и опять пошел».
Володя посмотрел в ту сторону, откуда слышался гул трактора, и тотчас спросил.
«Туманы у вас всегда такие?»
«Не, когда чисто. А когда попозднее, к сентябрю ближе, глядишь, и инеем вдарит. А вообще, в туман рыба берет, успевай таскать».
«А какая у вас рыба?»
«Рыба-то, рыба всякая. И караси на плесах есть, щука, ну... Потом эти — окунь, плотва, лещ. Еще линь. А знаешь, линя, как поросенок. Толстый. Я сам первый раз поймал, рот разинул».
«А много можно поймать?»
«Хм, всяко бывает. Другой раз кило пять, а другой раз так только кошки».
«Что это свистит?»
Володя остановился, поднял голову.
«А это ути летят, чирочки.
«Ага, знаю. А это что?»
«Дрозды звенят. На рябину прилетели к тете Насте в огород. Ты дроздов-то ловил когда?»
«Никогда не ловил».
«У Мишки Ковененко сетка есть. Вот погоди, пойдем ловить. Они, дрозды-то, жаднющие. По полям стаями летают, червяков из-под трактора берут. Ты сетку растяни, рябины набросай, затаись и жди. Как налетят, так сразу штук 5 под сетку полезут. Потешны они. Не все, правда, но есть толковые. У меня один всю зиму жил, так по-всякому умел. И как паровоз, и как пила».
Деревня скоро осталась позади. Бесконечно потянулся низкорослый овес. Впереди еле проглядывала темная полоса леса.
«Долго еще идти?» — спрашивал Володя.
«Скоро. Вот, рядом. Пошли хатчее!»
— каждый раз отвечал Яшка. Вышли на бугор, свернули вправо, лощиной спустились вниз, прошли тропкой через льняное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась река. Она была небольшой, густо поросла ракитником, ветлой по берегам, ясно звенела на перекатах и часто разливалась глубокими мрачными омутами. Солнце, наконец, взошло, тонко заржала в лугах лошадь, и как-то необыкновенно быстро посветлело, порозовело все вокруг. Еще отчетливее стала видна седая роса на елках и кустах, а туман пришел в движение, поредел и стал неохотно открывать стога сена, темные на дымчатом фоне близкого теперь леса. Рыба гуляла, в омутах раздавались редкие тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная куга тихонько покачивалась. Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шел все дальше берегом реки. Они почти по пояс вымокли в росе, когда, наконец, Яшка шепотом сказал «Здесь!» и стал спускаться к воде. Нечаянно он оступился, влажные комья земли посыпались из-под его ног, и тотчас же невидимые закрякали утки, заплескали крыльями, взлетели и потянули над рекой, пропадая в тумане.